Радикальная жизнь, часть третья. Что требует от нас Евангелие? Дэвид Плат. Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 9 главу Матфея. И давайте вместе помолимся. О Боже, это плач наших сердец. Мы хотим увидеть великую жатву. Боже, мы молимся о большой жатве среди бизнесменов, среди торговых центров по всему городу. Боже, мы молимся о великой жатве, чтобы великая нужда была раскрыта в жизнях мужчин и женщин посреди всех трудящихся этого города. Мы молимся, чтобы они увидели свою нужду во Христе, и чтобы Твой Дух пробудил их к спасению, к Твоей славе и величию. Мы молимся о великой жатве в бедных кварталах. Мы молимся о жатве в наших районах. Боже, мы окружены людьми, которые не знают, что Ты благ, Господь Иисус, и что Ты достоин. И мы молимся, чтобы Твой Дух открыл им глаза на Твое величие, и они бы прибежали к Твоему Евангелию. Боже, мы хотим быть частью великой жатвы. Мы хотим быть частью чего-то в этом городе, что бесконечно благо. И мы хотим быть частью жатвы среди народов. Боже, мы хотим оставить сильный отпечаток в жизни миллиарда людей, которые никогда не слышали имя Иисуса. Боже, мы молимся о жатве среди народов, и мы говорим Тебе, как церковь, мы хотим быть частью этого. Мы молимся, чтобы Ты показал нам, что значит участвовать в этой жатве. Мы знаем, что это то, что может сделать только Твой Дух, и поэтому мы склоняемся перед Тобой, отчаянно нуждаясь в Твоем Духе. Мы молимся, чтобы Ты сделал это, чтобы Ты сделал это в нашей жизни. Открой нам глаза и пробуди наши сердца, чтобы мы увидели нужду вокруг нас. Пробуди сердца и жизни людей к Твоей благодати и славе. Мы молимся, чтобы Ты совершил свой труд в этом городе, благодаря которому Твое имя будет прославлено. Мы молимся, чтобы Ты прославился среди народов, и чтобы Ты сделал это через нас. Бог, мы хотим участвовать в распространении Твоего Царства и Евангелия до концов земли. Поэтому мы молимся, чтобы Твой Дух направлял нас к этому во время нашего изучения Слова. Мы славим Тебя за эту церковь. Мы славим Тебя за людей, дары, знания и стремления, которые есть у нас. Мы славим Тебя за то, что Ты сделал по Своей благодати в жизнях тех, кто является частью этой церкви. Бог, я молюсь, чтобы Ты взял Свою благодать и умножил Евангелие через нас. Сделай эту церковь церковью, которая идет ради Твоей славы до краев земли. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Две составляющие радикального сострадания. Если мы действительно верим Евангелию, оно изменит всю нашу жизнь. Если мы не верим Евангелию, то рутина, формальные религиозные действия и дела имеют для нас смысл. Значит, мы просто играем в игры по воскресеньям. Но если мы верим Евангелию, последствия этого будут радикальными в том, как мы смотрим на свою жизнь, на церковь, на тех, кто потерян, на тех, кто беден. Мы посмотрим на то, как Евангелие радикально меняет то, как мы смотрим на потерянных и на тех людей, у которых нет личных отношений со Христом. Евангелие требует радикального сострадания. Я хочу показать вам две составляющие радикального сострадания в 9 и 10 главах Матфея. Первое. Я хочу показать вам в слове сверхъестественное осознание состояния потерянных людей. Вторая составляющая – это жертвенное послушание поручению Христа. Если вы соедините эти два ингредиента, то у вас получится радикальное сострадание, которого требует Евангелие. Помните, мы говорим о том, чтобы приходить к Иисусу на Его условиях. И мы приходим к Евангелию от Матфея 9:35-38. Эти стихи являются одной из самых ясных связей между осознанием состояния потерянных людей и поручением Христа идти к потерянным. 9 глава Матфея подготавливает сцену, дает представление о состоянии потерянных. И далее я хочу, чтобы вы увидели, как сам Иисус реагирует на это, когда Он призывает Своих учеников, и к чему Он их призывает. Мы с вами прочтем довольно большой отрывок из Писания, и я хочу, чтобы вы представили это вместе со мной. Матфея 9:35. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Посмотрите на состояние, на осознание состояния потерянных людей здесь. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало». Матфея 9:36-37. Вот таким было состояние потерянных. И оно переходит к поручению Христа. «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9:38. Он говорит: молите Господина жатвы. И потом Он посылает их собирать урожай. 10 глава с 1 стиха. «И призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите». Матфея 10:1-5. Иисус как бы раздает указания, собираясь послать их на жатву. «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Матфея 10:6-34. Это говорит Иисус. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Матфея 10:34-41. Состояние потерянных. И вот что мы видим. Состояние потерянных людей, ведущее к поручению Христа. Поэтому давайте начнем с этого состояния. Мы коротко рассмотрим несколько пунктов и проведем немного больше времени, говоря о паре из них. Итак, следуйте за мной. Состояние потерянных людей. Посмотрите на их количество. Посмотрите на их количество. Видя толпы народа, он сжалился над ними. Матфея 9:36. Он увидел толпы. Историки предполагают, что в этом районе Галилеи на то время существовало около 200 городов или деревень. Некоторые предполагают, что там жило около 3 миллионов человек. Иисус служил в районе, где жило много людей, и когда он увидел толпы, он сжалился над ними. Мы видим здесь глубину чувств, которая идет за пределы простых эмоций и даже духовных чувств. Это слово говорит о физическом чувстве. И Иисус увидел толпы людей, и вид этой толпы сильно мучил его физически, духовно и эмоционально. И это тот Иисус, который живет в нас с вами. Поэтому я прошу вас, посмотрите за пределы этих стен, и вы увидите толпы, 6,7 миллиардов человек. Из этих 6,7 миллиардов человек треть называют себя христианами. И чаще всего это те, кто называет себя христианами в политическом или культурном смысле. То есть не все они в действительности являются последователями Христа. Но даже если мы предположим, что все они являются последователями Христа, остается еще более 4,5 миллиардов человек, которые сегодня находятся под осуждением Бога и идут по дороге, ведущей в вечный ад, если Евангелие истинно. Если это Евангелие истинно, то 4,5 миллиарда человек на данный момент направляются к вечному осуждению. И если это так, то мы не можем играть в игры с церковью. Если это правда, мы не можем играть со своими жизнями, смотря на размеры этой толпы. Посмотрите на ее размеры. Почувствуйте их страдания. Второе. Почувствуйте их страдания. Иисус не просто увидел их количество, и он не просто увидел их грех. Он увидел глубину страдания, которая захлестнула их из-за их грехов. Там написано, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Проповедовал ли он им или исцелял? Иисус глубоко сострадал людям, которым служил, и которые его окружали. Мне нравятся слова Пола Брэнда, который работал с прокаженными многие годы. Он размышлял о том, как Иисус общался с толпами людей, особенно с больными. И я хочу, чтобы вы послушали, что он пишет. Иисус протягивал руку, чтобы коснуться глаз слепого, кожи больного проказой, ног хромого. Я иногда задумываюсь, почему Иисус так часто касался тех людей, которых исцелял? Причем многие из них наверняка были отталкивающими, все они были больными, грязными и плохо пахли. Благодаря своей силе он мог просто махнуть волшебной палочкой, но он избрал другой путь. Миссия Иисуса не заключалась в основном в походе против болезней, но скорее в служении отдельным людям, некоторые из которых оказались больны. Он хотел, чтобы эти люди, каждый в отдельности, почувствовали его любовь, тепло и полное отождествление с ними. Иисус знал, он не мог продемонстрировать любовь в толпе, потому что любовь обычно включает в себя и личный контакт с отдельными людьми. Посмотрите на размер толпы. Почувствуйте страдания каждого человека в отдельности. Разве вы не благодарны, что Христос готов прикоснуться к грязным, больным и презираемым? Именно это мы здесь видим. И это очень важно, потому что нам необходимо осознать, что эта глубина сострадания Христа не связана с какими-то качествами или особенностями, которые присущи человеку. Люди, которых он видел, были грешниками, и он был тем, против кого они грешили. Не было абсолютно ничего в них, чтобы заставило его испытать к ним сострадание. Он бесконечно святой Бог Вселенной. В нем нет ничего, что заставило бы его чувствовать сострадание, смотря на грех. Для него, естественно, негодование о грехе. Откуда же тогда взялось его сострадание? Подумайте об этом вместе со мной. Мы с женой возвращались как-то поздно вечером в город. Наши сыновья спали на заднем сиденье машины, и я смотрел на них спящих. Знаете, когда бывает смотришь на спящего ребенка, видишь такую невинность в нем, и в этот момент в сердце само по себе рождается сострадание. Но другое дело, когда эти двухлетние и полуторагодовалые мальчишки возмутительно себя ведут по отношению к отцу, когда дерзят, говоря ему в лицо «нет». Здесь уже сострадание к ним не возникнет настолько же легко. Мы реагируем на действия других людей, но красота Христа в том, что его сострадание не основывается на внешних обстоятельствах и на окружающих людях. Его сострадание основано на его внутренней неподдельности. Растущее сострадание и неподдельность. Единственное, как мы можем обрести такое сострадание, это если Христос будет в нас. Это настолько отличается от того, как мы смотрим на грешников. Когда мы видим людей в грехах, видим свидетельство греха, в нас поднимается разочарование, негодование и даже отвращение в некоторых случаях и при некоторых аспектах греха. Это эмоции, которые наполняют нас. И это естественно. Но когда мы видим грех, и в нас рождается сострадание, это является сверхъестественным. Мы чувствуем и отождествляем себя с нуждами людей, с их болью и страданием. Таким мы видим Христа. Осознайте их разделение. Посмотрите на размер толпы. Почувствуйте их страдания. И третье. Осознайте их разделение. Жатва. Часто это библейский образ, описывающий суд. Исаия, 17 глава. Мы не будем открывать ее, но вы можете записать. Исаия, 17, 10, 11. «В день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». Исаия 17:11. Иоиль также говорит: «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела». Иоиль 3:12-13. Послушайте, что дальше говорит Иоиль: «Идите, спуститесь, ибо точило полно, толпы в долине суда». В книге пророка Иоиля мы видим толпу людей на жатве, и на кону стоит их вечность, и на них взирает Господин жатвы. То же мы видим и в 13 главе Матфея. В конце времен Иисус вернется и отделит пшеницу от плевел. Пшеница, а это праведники, пойдут в жизнь вечную. Плевелы, нечестивые люди, будут ввергнуты в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Когда Иисус посмотрел на толпы, Он увидел, что на кону стоит их вечность. Он увидел множество людей в долине суда, говоря словами Иоиля. То же самое мы видим в Откровении 14:14-20. «Осознайте разделение». И это именно то, что говорится во втором послании Фессалоникийцам 1:7-9. Послушайте эти слова. Библия говорит: «В явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Этому учит Библия. Слово Божье говорит, что грядет день, когда множество людей будут обречены на вечную погибель. Откровение 20:15 говорит, что они будут брошены в озеро огненное. Ранее, в 14 главе, говорится о том, что дым от этого огня — это дым мучения их, говорит Слово, и он будет восходить во веки веков. Откровение 14:11. Это вечная действительность, которая стоит на кону жатвы, и Иисус знал об этом. И здесь я уверен, что некоторые люди будут оправдываться и скажут: «Это нереально, я не верю этим стихам». И это один из вариантов. Но суть в том, что если вы выберете этот вариант, вы не сможете следовать за Христом. Вы не можете быть последователем Христа, решив принимать одни Его слова и игнорировать другие. Поэтому получается, что вы игнорируете Его слово, и вы игнорируете Христа. Об этом говорит нам Библия. Вопрос тогда в следующем. Верим ли мы Иисусу? Верим ли мы этим словам? И если мы верим этим словам, 2 Фессалоникийцам 1:7 и Откровение 20 глава, а также тому, что Иисус говорит о жатве, и делаем в точности то, что сказал Иисус, то мы падаем ниц и просим Бога. Мы умоляем Бога открыть нам глаза, чтобы мы увидели состояние потерянных людей, которые нас окружают. Мы просим и умоляем Его освободить нас от временных взглядов. Освободить нас от временных взглядов на людей, окружающих нас, и открыть нам вечные горизонты. Именно так мы должны искать. Мы не можем игнорировать толпы. Мы не можем игнорировать толпы людей, закрывая глаза на их грех и страдания. У нас есть искушение заломить руки в набожном беспокойстве, когда мы видим в новостях, что происходит. Мы заламываем руки в набожном беспокойстве и благодарим Бога, что мы не такие, как эти грешники. Но именно в этом упрекал Иисус религиозных людей первого века. Мы не можем быть такими людьми. Мы не можем быть такими людьми. Мы так слепы к этой вечной действительности. Мы так заняты. Мы так обеспокоены такими простыми вещами. Наши эмоции настолько поглощены игрой в субботу. Я бы хотел говорить об этом каждое воскресенье. Это не важно, кого это заботит. Тысячи людей направляются к вечной погибели. Какое дело, кто победит или проиграет в искусственной борьбе? Сверхъестественная битва стоит на кону здесь. Давайте жить для этого. Пусть наши эмоции будут захвачены этим. Нам надо, чтобы Бог освободил нас от естественных привязанностей ради сверхъестественных и сверхъестественного осознания состояния потерянных. Если это правда, то это меняет все. Бог, дай нам захватывающее, побуждающее, поглощающее осознание состояния потерянных людей. Поручение Христа. Иисус призывает нас молиться. И здесь мы начинаем видеть связь. Иисус так видит эти толпы, и Он дает это поручение. Он говорит: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9:38. Поручение Христа. Прежде всего, Иисус призывает нас молиться. Иисус говорит: «Ученики, посмотрите на урожай, молитесь. Нам нужны работники, молитесь, чтобы Бог послал их. просите Бога послать работников на жатву. Хотите знать, как я, как пастор, молюсь за эту церковь? Я молюсь, чтобы Бог послал из нее работников. Я молюсь, чтобы Бог посылал студентов и учащихся в учебные заведения трудиться на жатве. Я молюсь, чтобы Бог посылал мужчин и женщин отсюда в торговые центры города собирать урожай. Я молюсь, чтобы Бог посылал мам, пап и холостых людей в разные сферы влияния, которые Бог вверил вам. Я молюсь, чтобы Бог послал нас на автомагистрали и объездные дороги этого города и рассеял нас ради жатвы. Я молюсь, чтобы Бог рассеял нас за пределы этого города, послал в другие города и страны по всему миру. Когда я путешествовал, я встретил лидера церкви из другого штата, который отправился в Эквадор после того, как там побывали наши команды. И там был студент, который тоже был с этой командой в Эквадоре. Этот студент должен был провести там неделю, но попав туда, он не захотел возвращаться домой, а решил остаться в Эквадоре. И слава Богу, что его родители не были против. Правда, это здорово. Я молюсь, чтобы люди уезжали. Я молюсь, чтобы люди оставляли этот плацдарм служения и отправлялись на жатву в город и в другие страны по всему миру. Богу угодны такие молитвы. Богу угодно, чтобы мы молились о работниках. И он постановил, суверенно постановил, приносить урожай по молитвам своего народа. Поэтому давайте молиться так. Бог любит отвечать. Он радуется, отвечая на такие молитвы. И Иисус призывает нас идти. Итак, Он призывает нас молиться. И потом второе. Он призывает нас идти. В 10 главе Он призывает к себе учеников и говорит: «Хорошо, раз вы молились, мы отправляемся». Итак, мы видим, что Он призывает их к себе. На языке оригинала Нового Завета здесь используется прекрасное сложносоставное слово, которое фактически значит «призывать кого-то к себе, чтобы встретиться с ним лицом к лицу». Иисус дает им инструкции. Он посылает их, дав инструкции. Говорят нам с 5 по 7 стихи. На языке оригинала Нового Завета нам предстает здесь красочная картина. Это как военный командир вызывает к себе солдат, чтобы отдать им приказы. Военный командующий отдает приказы солдатам. Это невозможность для солдат выразить свое мнение о его приказах. Солдаты не выражают свое мнение. Солдаты выполняют приказы. Это же слово использовалось в политическом и правовом контексте в 1 веке, когда человека вызывали в суд или предстать перед судьей для оглашения приговора. Вы не задаете вопросы. Вы делаете то, что говорит судья. Это напоминание нам, что мы дети Бога, и мы не в том положении, чтобы выражать свое мнение. Мы находимся в положении подчинения приказам. И указания, которые он дает, довольно интересны. Конечно же, у нас нет времени углубляться в каждый из этих стихов, поэтому я хочу пройтись широким шагом по 10 главе Евангелия от Матфея. И я хочу сделать обзор приказов Иисуса. Какое поручение дает Иисус своему народу? Это поручение, которое было дано определенным ученикам, особенно этим ученикам, живущим в конкретное время. В то же самое время там есть истины, принципы, указания, которые даны в этой главе и повторяются в других местах Нового Завета для всех учеников всех времен. И они начинаются с конкретного призыва этим ученикам конкретным образом. Далее постепенно, когда вы читаете эту главу, этот призыв становится все более и более общим. И к тому времени, как вы доходите, по-моему, до 24 стиха, Иисус говорит: «Всякий, кто последует за мной», мы видим, что он говорит о любом ученике. То есть эти слова были обращены конкретно к тем людям того времени. Применение же распространяется, несомненно, на всех учеников всех времен. Мы видим различное применение. Это поручение нам дает Иисус. И я хочу, чтобы вы услышали, как он дает поручение своим ученикам. Прежде всего, он говорит: «Идите в места великой нужды». Это стихи с 5 по 6. «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Матфея 10, 5, 6. И снова, мы видим здесь конкретизацию. Мы знаем, что должны идти не только к Израилю. И мы даже видим позже в этой книге слова «идите ко всем народам». Это была конкретизация для того конкретного задания. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Матфея 10:7. Теперь послушайте 8 стих. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Я хочу, чтобы вы увидели, куда Иисус призывает их идти. Он призывает их идти к больным. Больных исцеляйте. Не идите к здоровым, идите к больным, а не к тем, с кем легко общаться. Идите к людям, с которыми трудно. Вы можете тоже заболеть. Идите к больным, а не туда, где вы в безопасности. Идите туда, где опасно, в опасные места. Идите к больным. Второе. Идите к умирающим. Воскрешайте мертвых, проводите время с умирающими. Третье. Идите к презираемым, очищайте прокаженных. Понимаем ли мы, насколько это важно? В той культуре, если у кого-то была проказа, его изгоняли из общества. В первом веке люди не общались с теми, кто был болен проказой. Люди избегали прокаженных. Сами же прокаженные выдавали свое местоположение, чтобы люди могли спокойно их обойти. И Иисус говорит: «Идите к ним, идите к людям, к которым никто больше не хочет идти, идите к презираемым». И потом он говорит: «Изгоняйте бесов, идите к грязным, к тем, кто больше всего заражен грехом». Иисус отвергает традиционные ценности. Иисус очень ясно говорит своим ученикам: «Вы знаете людей, которых игнорирует весь мир. Вы знаете людей, которых мир придавил. Вы знаете людей, которых мир совершенно избегает и угнетает. Вот к этим людям вы и должны идти». Мы больше поговорим об этом в другое время, когда будем говорить о влиянии Евангелия на то, как мы относимся к бедным. Но если мы люди, если я пастор, постоянно проводим время со здоровыми и преуспевающими людьми, то мы не исполняем поручения Христа. Если нас знают как людей, которые всегда проводят время со здоровыми и преуспевающими людьми, то мы не исполняем поручения Христа, потому что Он сказал: «Идите к больным, умирающим, презираемым и грязным». Иисус поручил идти туда, где нужда сильнее всего, а не меньше всего. Мы притягиваемся к нуждающимся поручением Христа. Послушайте, как это прекрасно. Он говорит в 9 стихе: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Вот в чем красота. Когда вы пойдете к нуждающимся, вы научитесь доверять Его заботе о вас. Мне это нравится. «Идите к нуждающимся», — говорит Иисус, — «и вы поймете, что меня достаточно для восполнения всех ваших нужд». Разве это не прекрасно? Идите туда, где нужда сильнее всего, и вы узнаете, что меня достаточно для восполнения всех ваших нужд, поэтому вам не нужны дополнительные деньги, вам не нужен дополнительный багаж, вам не нужна запасная одежда, вам не нужна запасная обувь, вам ничего запасного не надо, вам не нужен избыток. Доверяйте мне, берите с собой все по минимуму, и вы увидите, когда вы заботитесь о нуждающихся, меня будет достаточно не только для того, чтобы позаботиться о них, но и о вас. Разве не здорово знать, когда мы отправляемся к нуждающимся людям, мы идем к тому, кто обещал позаботиться о наших нуждах? Когда вы отправляетесь к нуждающимся, вы доверяете Его заботе о вас. Идите к нуждающимся, чтобы увидеть, как восполняются ваши нужды. Это хорошее дело. Идите туда, где нужда сильнее всего. Второе. Идите в места большой опасности. В 11 стихе Иисус начинает говорить о том, как они будут приняты. Он говорит о том, что некоторые дома, в которые вы пойдете, примут вас, а некоторые отвергнут. Потом он переходит к 16 стиху. Я хочу, чтобы вы послушали, что он там говорит. Иисус говорит: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Как вы считаете, эти слова должны были стать ободрением? Какая ответственность лежит на пастухе? Пастух защищает овец от кого? От волков. Хороший пастух отгоняет волков от своих овец. Волки будут пытаться пробраться к стаду и атаковать овец. Работа же пастуха заключается в том, чтобы держать волков на расстоянии от овец. Мы же видим Иисуса, доброго пастыря, великого пастыря, который говорит: «Идите к волкам, ребята, идите к волкам». Вы слышите, что он говорит? Иисус говорит своим ученикам: «Будьте глупы, как овцы». Овцы – это одни из самых беспомощных и глупых домашних животных. Даже самый безобидный звук может довести их до безумия. Они ничего не соображают. И в итоге, когда они видят, что их окружили волки, что уже нехорошо, они не могут постоять за себя. Единственное, что они умеют, это бежать. И они бегут, но очень, очень медленно. И вот Иисус говорит: «Когда вы пойдете на миссию, вот на кого вы будете похожи. Вы будете как глупые овцы, идущие в стаю волков. И это будет похоже на совершенное безумие. О чем они думают, направляясь в эти места? Разве они не знают, что там происходит? Разве они не знают, какая опасность их подстерегает? И люди будут думать, что вы сошли с ума, раз вы туда идете». А Иисус говорит: «Это мой план. Вы обнаружите, что находитесь посреди злых, ненасытных, жестоких людей, которые не хотят иметь с вами дело. Но вы будете посреди них, потому что это мой план». Мы и так не думаем. Мы думаем, если это опасно, то Бог не может за этим стоять. Мы думаем, если это будет стоить мне денег, или если это будет стоить мне жизни, то Бог точно не поведет меня туда. А что, если это является главным критерием? А что, если это является главным критерием, по которому мы узнаем, ведет ли нас туда Бог или нет? Как овцы среди волков, идите навстречу опасности. Пусть эти слова будут сказаны о вас, как они были бы сказаны об овцах. Они с ума сошли, раз идут туда. Их подстерегает огромная опасность. Они понятия не имеют, что делают. А Иисус говорит: «Вот что значит быть моим учеником. Это значит быть как овцы посреди волков». Потом он говорит: «Итак, будьте мудры, как змеи». Матфея 10:16. «Итак, будьте глупыми, как овцы, и будьте умными, как змеи». И как же такое возможно? Как можно быть глупым, как овца, и умным, как змея? Иисус говорит: «Идите без сомнения в опасные места. Идите без сомнения туда, где есть нужда. И когда вы придете туда, будьте умны, будьте мудры». В этом мы видим образ Иисуса, идущего на крест, стоящего смело перед Пилатом, перед римскими правителями, как овца посреди волков. Так? Но он говорит с мудростью. Он не провоцирует ненужную проблему и конфликт. Он знает, что конфликт неизбежен. Но он мудр. Он говорит: «Будьте умны, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Будьте глупы, как овцы, умны, как змеи, и просты, как голуби». Когда вы находитесь посреди волков, не позволяйте им иметь что-то против вас. Не будьте грубыми, бесцеремонными и воинственными. Покажите невиновность и чистоту, как овца, которая молчит перед стригущими ее, как овца, как агнец, идущий на заклание. Вот что мы здесь видим. Именно так Иисус предстал перед теми, кто убил его, и сказал нам: «И вы поступайте так же». И вот что он обещает. Послушайте, что он говорит в 19 стихе. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Если вы отправитесь к нуждающимся, вы научитесь доверять Его заботе о вас». Когда вы пойдете туда, где будет подстерегать опасность, вы научитесь полагаться на Его силу. И Иисус говорит: «Идите туда, где опасно, и знайте, когда вы отправитесь туда, вы не будете одиноки. Я рядом с вами, и я дам вам все, что будет необходимо, чтобы говорить, жить и проповедовать, и говорить так, чтобы прославить меня». Только так верующий брат в Индии, когда с него живьем содрали кожу, мог посмотреть на тех, кто сделал это, и сказать им: «Сегодня вы сняли с меня мои ветхие одежды, я же облекаюсь в новые одежды праведности». Как такое можно сказать, если в вас нет Духа Христова? Так и жена Кристофера Лава, когда ее вели на гильотину, смогла прокричать, смотря как ее мужа ведут на помост: «Сегодня они лишат тебя твоей физической головы, но они не могут лишить тебя твоей духовной головы, Христа». И когда он шел на казнь, она рукоплескала ему. Как такое возможно? Только Духом Христовым. И Иисус говорит: «Я гарантирую вам, я обещаю вам, в эти моменты я буду с вами, и вы научитесь полагаться на мою силу». Вот она реальность. Мы живем в безопасности и покое, которые мы сами можем себе обеспечить в этом мире. Нам не нужна сила Бога, нам не нужна сила Духа, чтобы жить удобной религиозной повседневной жизнью. Мы справляемся с этим сами. Мы находимся на передовой, рассказывая о Евангелии в этом городе, всем народам, рискуя жизнями, идя к нуждающимся, идя в самые опасные места. Нам нужен Дух Божий, и Он говорит: «Вы научитесь полагаться на мою силу. Вам будет необходима моя сила. Идите туда, где нужда всего сильней, где вам грозит большая опасность». Это интересные указания. Они кажутся немного чуждыми нам. Посмотрите на 21 стих. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. Вы будете преданы». Царство Божие способствует расколу. Об этом Иисус говорит в стихах 34, 35, 36. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его». Не упустите описанную здесь картину. Если вы следуете за Иисусом и посвящаете себя поручению Христа, члены семьи не поймут вас. Они даже могут повернуться против вас. Вы точно останетесь непонятыми. И это будет поручение Христа. И вас предадут те, от кого вы меньше всего это ожидаете. Вы будете преданы, говорит Иисус. Вы будете преданы. Вы будете ненавидимы. 10 глава, 21 стих. Будете ненавидимы всеми. Это сильные стихи. Это не те стихи, за которые мы обычно держимся, ища ободрение в слове. «Все люди будут ненавидеть меня». Это не самая вдохновляющая мысль. Но об этом сказал Иисус и сказал очень ясно. И, конечно же, вас будут ненавидеть не все люди, не каждый человек, потому что будут те, кто придет к вере во Христа, и они не будут ненавидеть вас. Мы видим это в конце этой главы. Но суть в том, что Иисус говорит, что мы можем столкнуться с ненавистью в своей семье. Нас может возненавидеть правительство. Или, если вы слышали, ненависть может прийти с избиением в синагогах. Нас может возненавидеть религиозное учреждение. Нас могут возненавидеть религиозные люди, когда мы будем исполнять поручения Христа. Почему же они будут ненавидеть нас? Нам не надо давать им причины для ненависти. Это не оправдание тому, чтобы жить, раздражая всех людей. Но Иисус говорит, что они будут ненавидеть вас, потому что они ненавидели Его. Будете ненавидимы всеми за имя Мое. Мы больше поговорим об этом, когда будем рассматривать слова «Вы будете гонимы». «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Матфея 10:23. Вы заметили здесь разницу? Не «если вы гонимы в одном месте», а «когда вы будете гонимы». Он сказал: «Вас будут гнать». И это касается не только тех, кто жил в то время, потому что Павел говорит во втором послании Тимофею 3:12: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Это будет реальностью для последователей Христа. И снова это не значит, что мы ищем гонений. Вот что мы видим в 24 и 25 стихах. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» Вот что мы видим здесь. Иисус был предан. Иисус был ненавидим и гоним. Если вы являетесь учеником Христа, а ученик такой же, как его учитель, как слуга такой же, как его хозяин, то вы становитесь похожими на учителя и на хозяина. Если Иисус является и тем, и другим, то все это будет для вас реальностью, если вы последуете за Ним. И здесь как раз наступает момент истины. Это реальность, которая, как мне кажется, остается совершенно неосознанной, но абсолютно библейской. Это реальность, с которой мы должны столкнуться. Опасность в нашей жизни возрастает пропорционально глубине наших взаимоотношений со Христом. Это неизбежно. Это не я вам говорю. Это говорит Иисус. Если вы хотите избежать опасности и жить беспечной, легкой жизнью, не следуйте за Христом. Если вы хотите избежать предательства, ненависти и гонений, то избегайте Иисуса. Потому что Иисус был предан, ненавидим и гоним. И чем больше Его жизнь видна в вашей жизни, тем больше Его присутствие поглощает вас, и тем больше мир будет реагировать на это, так же, как Он реагировал на Него. Люди говорят, если бы мы все просто стали такими, как Иисус, мир полюбил бы нас. Но напротив, если мы все станем, как Иисус, Библия говорит, что мир возненавидит нас, потому что он возненавидел Христа. Мир предал, ненавидел и гнал Христа. Нам так сложно понять это своим умом. Но наши братья и сестры по всему миру говорят смелое «Аминь» на все это. Они знают, что это правда. Они знают это, а мы упускаем. Мы упускаем это из-за той рутинной системы христианства, которую мы создали. Я убежден, так как я изучал этот отрывок, что это одна из причин, почему мы создали эту удобную субкультуру под названием «христианство» в нашей части страны, где легко быть христианином. Мы построили целую философию церкви, основанную на том, как мы можем лучше всего подражать этому миру, чтобы быть привлекательными для него. На этом построена вся наша система. И мы считаем, что чем больше мы подражаем этому миру, чем больше мы нравимся миру, тем лучше. Так мы и поступаем. И мы делаем все, что можем, чтобы мы могли так поступать. И в процессе этого мы совершенно теряем свою тождественность с Иисусом Христом, нашим Спасителем. Он не жил, чтобы подражать этому миру. И он не жил, чтобы нравиться миру. И мир ответил ему соответственно. Если мы нравимся этому миру, то мы не отождествляемся со Христом. Писание не говорит, Иисус не говорит, что он не хочет привлекать к себе потерянных людей. Очевидно, что он как раз хочет привлечь к себе потерянных людей, которые не знают его. Но он говорит, когда вы пойдете, вы встретите людей, которые будут прямо противоположны вам. Мир и вся его система и правители этого мира будут прямо противоположны вам, и вы почувствуете это. Чем больше мы с вами познаем Христа и становимся подобными Христу, тем жить не становится легче. Чем больше эта церковь становится подобной Христу, тем больше вещей не будут удаваться так просто. Они будут становиться труднее. Посмотрите на Луку 6:40. Иисус говорит, «Усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Вас это не пугает? Меня пугает. Иисус наш учитель. А значит, мы будем, как тот, над кем насмехались и кого избивали. Кто был избит плетьми и оплеван, на чью голову был возложен терновый венец. И на него мы хотим быть похожи. Поэтому у нас неизбежно возникает вопрос. У нас напрашивается вопрос, который мы должны задать. Действительно ли мы хотим быть похожими на Христа? Я хочу сказать, действительно ли мы хотим быть как Он? Потому что если мы будем как Он, если мы будем отождествлять с Ним свою жизнь, наша жизнь уже никогда не будет прежней. Как и мир вокруг нас, наша жизнь будет совершенно другой, и она не будет легкой, она будет опасной. Это то, что говорит Иисус, а не я. Я не пытаюсь драматизировать. Это то, о чем говорит здесь Иисус. Это вопрос, который мы должны задать. Действительно ли мы хотим быть похожими на Христа? Потому как, если мы продолжим питать свой комфорт и свои удовольствия, то мы не будем как Христос. Мы совершенно упустим свою тождественность со Христом. Мы обнаружим, что наслаждаемся удовольствиями и вниманием этого мира. Но мы упустим Христа. Упустим в процессе этого самый смысл всего. Первые 300 лет христиане, следовавшие поручению Христа, подвергались ужасным гонениям. Они построили километры катакомб под Римом, построили подземные могилы, бесчисленное количество могил, чтобы хоронить тех, кто погиб во время гонений, следуя за Христом. Археологи, изучая эти захоронения, заметили, что все они имели один отличительный признак — греческое слово «ихтиус», которое является акростихом и обозначает «Иисус, Божий Сын, наш Спаситель». Было написано на каждой из подземных могил, где были захоронены те, кто верил во Христа, отождествлял себя с Ним и заплатил за это своей жизнью. Как далеко мы зашли, решив приклеить это же слово на свой БМВ и сказав: «Так мы отождествляем себя со Христом. Боже, помоги нам! Действительно ли мы хотим Христа? Действительно ли мы, сидящие здесь, хотим быть, как Христос? Действительно ли мы хотим быть, как Он? Если да, то это будет стоить нам всего. Вы будете преданы, вы будете ненавидимы, вас будут гнать». И Иисус говорит также в 26 стихе: «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матфея 10:26-28. Трижды в этих стихах он говорит: «Не бойтесь». Иисус говорит: «Если вы последуете этому поручению, то вас будет искушать страх». Вас точно будет искушать страх. Это настоящее искушение. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как Иисус готовит их к страху, с которым им предстоит столкнуться. Это страх, с которым столкнется каждый из нас, когда мы начнем делать радикальные шаги в нашем следовании за Христом. Вот как вы должны с ним бороться. Первое. Смотрите на него через призму вечности. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Матфея 10:26. Другими словами, вы смотрите вокруг на жизнь этого мира, на его мысли и идеи, и идете против всего этого. И Иисус говорит: «Не бойтесь, потому что однажды эти мысли, идеи и ценности будут перевернуты с ног на голову, и все увидят, что истинно и что верно. Поэтому верьте в то, что истинно, верьте в то, что правильно, даже когда надо идти против течения и против культуры, даже когда вы желаете быть оправданными в этом мире. Не бойтесь, потому что Бог оправдает вас. Его истина, то, что верно, что справедливо, что чисто, что говорит Его Слово, будет открыто всем, как правда. Поэтому прилепляйтесь к ней. Даже когда все в мире говорят, что это глупо, прилепляйтесь к ней. Смотрите через призму вечности». Второе. Говорите со святым дерзновением. Мне нравится этот образ. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Матфея 10:27. Бог шепчет свое слово нам на ухо, а мы провозглашаем его громко с крыш домов. Мы говорим со святым дерзновением. Мы не прячем свет под колпаком. Мы ставим свечу в подсвечнике посреди комнаты, чтобы она светила всем в доме. Об этом говорит Иисус. Он говорит: «Возьмите мое слово и провозглашайте его. Провозглашайте его с большим дерзновением. Для многих, кто окружает вас, это не будет иметь смысла. Но знайте, знайте, возвращаясь к взгляду в свете вечности, только это будет иметь смысл в конце, а не то, о чем говорят все. Это так поглощает, и это важно. Поэтому прилепляйтесь к этому и говорите об этом. Верьте, что это важно». И это моя любимая часть. Смотрите через призму вечности, говорите со святым дерзновением и жертвуйте с безрассудством. Я хочу, чтобы вы послушали это. И Иисус говорит: вы столкнетесь со страхом. И вот как Он поддерживает их в 28 стихе. Он говорит: «Братья и сестры, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Вы улавливаете это? Иисус говорит, у вас будет искушение бояться людей. Но потом он смотрит на них и продолжает. Человек может убить только тело. Бог же, он не говорит здесь о сатане. У сатаны нет власти над жизнью и смертью. Бог может низвергнуть душу и тело в ад. Не человек держит в своих руках вашу вечность, но Бог. Поэтому не бойтесь людей и того, что они могут вам сделать. Бойтесь Бога. Живите со страхом Божьим. Теперь соедините все это вместе. Вы понимаете, что Иисус только что сказал? Он только что сказал этим верующим. «Когда вы пойдете, люди захотят убить вас», — добавил. «Не бойтесь этого. Худшее, что они могут вам сделать, — это что? Убить вас. Просто задумайтесь об этом. Вам нечего бояться. Когда вы пойдете в эту страну, когда вы пойдете в этот район Бирмингема, что самое худшее может с вами случиться? Вы можете умереть. Это странный разговор. Вас это утешает? Единственное, когда нас это может утешить, это если мы уже умерли для себя. Потому что если мы живем во Христе, то мы знаем, что намного хуже, чем умереть на этой земле во имя Иисуса Христа, быть непослушным Отцу, в чьих руках наша жизнь». О древних святых было сказано, что они настолько мало боялись людей, потому что они намного сильнее боялись Бога. И основываясь на авторитете Слова Христова, я бы сказал вам, как церкви сегодня, давайте посвятим себе миссии. Что самое ужасное может произойти? Они могут убить всех нас? Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам 1:21. Это совершенно иноземный образ мышления. Это христовый образ мышления. Худшее, что они могут вам сделать, это убить. Поэтому посвятите себя поручению Христа. Это радикальный образ жизни. Это серьезные указания. Но послушайте, что он говорит дальше, в 29 стихе. «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Матфея 10:29-31. Страх будет искушать вас, но Отец позаботится о вас. Это Его обещание. Отец позаботится о вас. И послушайте, какую иллюстрацию Иисус использует. Он говорит о птицах. Птица даже не может упасть на землю без Бога, который суверенно управляет ею. Итак, первое. Он суверенно управляет вами. Вот как он заботится о вас. Он суверенно управляет каждой деталью в вашей жизни. Если вы исполняете его поручение, то с вами не произойдет совершенно ничего, что не находится под суверенным правлением всемогущего Бога. И это хорошо. Он суверенно правит над вами. Второе. Он совершенно знает вас. Он знает каждый волосок на вашей голове. Он знает каждый из них. Он знает о нас каждую деталь. Он знает о нас больше, чем мы сами. Кто из нас знает, сколько у него волос на голове? Совсем немного тех, кто может справиться с этим заданием. Но суть в том, что Бог знает нас полностью. Он знает все о нас. Лучше даже, чем мы сами. Он правит над нами суверенно. Он дал вам каждый волосок. Он совершенно правит нами. И знает нас. И третье. Он глубоко любит вас. Разве вы не намного ценнее всего этого? Птицы. Бог знает все о птицах. Он знает все о вас. Он правит вами суверенно и глубоко любит вас. Вы ценны в глазах Бога. Тот, кто призывает вас идти, как овец среди волков, благ. Он отец, говорит Иисус. И Он позаботится о вас, Он будет заботиться о вас сейчас и всю вечность. Поэтому-то ученики были послушны этому поручению. Трудные указания. Давайте посмотрим на следующий стих, 32. «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Матфея 10:32-33. Следующее указание. Мы должны исповедовать Христа публично. Мы публично отождествляем себя со Христом. Исповедовали ли вы публично Христа перед коллегами по работе, одноклассниками и однокурсниками, соседями, отождествляя себя с Ним? Исповедуете ли вы Его публично? Это удивительная мысль – понимать, что грядет день, когда мы предстанем перед Отцом на небесах, и Иисус публично отождествит Себя с нами. Я не могу дождаться этого дня. Это невероятная картина. Исповедуйте Его публично и любите Его превыше всего. Любовь к Иисусу превосходит любую любовь к родителям, жене, детям. Все эти земные отношения в итоге являются временными. Любовь к Христу превыше всего, потому что она вечна. Он любит нас жертвенно. Мы любим Его превыше всего. Следующее. «Идите на величайший риск». Об этом говорится в 39 стихе. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Пойдите на величайший риск. Иисус говорит своим ученикам следующее. «Потеряйте свою жизнь, возьмите свой крест». Он сказал в конце 38 стиха. «И умереть. Потеряйте свою жизнь. Пойдите на риск. Потеряйте сегодня свою жизнь». В переносном смысле потерять жизнь ради Христа совершенно и полностью. Пойдите на этот риск. И поступив так, вы обретете величайшую награду. Вы обретете во Христе жизнь. Это не призыв к унынию. Это не призыв к страданию. Это призыв к удовлетворению. Это призыв к награде. И это призыв настолько же быть жертвенным, насколько умным. Попробуйте найти свою жизнь в этом мире. Вы закончите тем, что потеряете ее на всю вечность. Немудро. Потеряйте жизнь в этом мире, и вы обретете ее сейчас и на всю вечность. Это мудро. Обретите наивысшую награду. В 40 и 42 стихах Иисус говорит о том, что эта награда не только для нас, но и для всех, кто принимает нас. Для всех, кто увидит наше тождество со Христом, кто услышит наше провозглашение, публичное провозглашение Христа и примет нас. Другими словами, принять Христа – это образное выражение здесь. Это невидимая награда, которую мы не можем увидеть в этой жизни. Это награда в обретении Христа во всей Его полноте, и не только вы обретаете Христа во всей Его полноте, но и другие также. Радикальное сострадание. И вот Матфея 9:35-38 делает полный круг к концу 10 главы. Если мы будем честны, мы признаем, что 10 глава Матфея – это трудные указания. И очевидно, как мы уже говорили, здесь есть особенности, которые были специально адресованы тем ученикам того времени. Но, как мы уже говорили, это общие истины, которые применимы ко всем ученикам всех времен. Это Иисус, который дает нам с вами в этом отрывке поручение, такое иногда пугающее. Почему это так трудно? Почему эти слова так тяжелы? Потому что в то время это было 3 миллиона человек, а сейчас это 4,5 миллиарда человек, которые не знают этой награды и нуждаются в том, чтобы увидеть Христа. И они не увидят Христа в жизни тех, кто не отождествляет себя с Ним. Они не увидят Христа в земных удовольствиях и мирском комфорте. Они не увидят Христа в этом. И в итоге они отправятся в вечность без Христа. Они должны увидеть Христа. Им надо увидеть людей, отождествляющих себя со Христом. И это стоит того. 10 глава Матфея стоит этого ради людей, которые не знают Христа. Эти слова кажутся нам такими чужими, не правда ли? Этот язык не вяжется с современным христианством, да? Мы задаемся вопросом, что лучше всего для меня? Мы спрашиваем в церкви, что лучше всего для меня? Что лучше всего для моей семьи? Что для меня и моей семьи безопаснее всего? Что надежнее всего? Что больше всего нравится мне и моей семье? Это вопросы, которые поглощают нас самих, наши семьи и церкви. Они поглощают нас. И если все это правда, то эти вопросы не имеют больше никакого смысла, ни один из них. То, что касается меня, больше не имеет смысла, потому что мы мертвы. Мы живем во Христе, а Христос хочет видеть урожай. И это полностью меняет наш стиль жизни. Мы составляем себе расписание, мы планируем свою жизнь и жизнь семьи и церкви. Это меняет все, потому что у нас есть Евангелие, которое требует радикального сострадания. Он дал нам указание. Мы не живем ради эгоистичной награды и земных удовольствий. Мы не живем ради самоутешительных желаний или самонасыщающего христианства. Мы отложили все это в сторону. Мы не живем в этом. Мы умираем для всего этого. Как мы можем жить ради этого дальше? Мы живем ради Христа, ради вечных удовольствий, ради Бога, чтущего наши желания и планы. Джонатан Эдвардс сказал: «Я отказываюсь от всех прав на себя, от всех прав на это разумение, эту волю, эти пристрастия, которые во мне. Также у меня нет никаких прав на это тело и его члены. У меня нет прав на этот язык, эти руки, ноги, уши или глаза. Я отдал себя полностью и ничего не удерживал для себя. Я был сегодня утром с Богом и сказал Ему, что я полностью отдал себя Ему. Я отдал все свои силы, чтобы в будущем я не мог заявить никаких прав на себя ни при каких обстоятельствах. Я безоговорочно обещал Ему, потому что по Его благодати я не отступлюсь. Он стал для меня всем во всем, и я больше ничто не рассматриваю как часть своего счастья. Его закон — это постоянный принцип моего послушания. Я буду всеми силами сражаться против этого мира, плоти и дьявола до самого конца своей жизни. Я буду твердо держаться веры евангельской, какой бы опасной и трудной жизнь по ней ни была. Я молюсь, чтобы Бог ради других людей заставил бы их посмотреть на это, как на посвящение себя ради Него. Отныне я ни при каких обстоятельствах не буду действовать по своему желанию. Моя цель — полностью принадлежать Ему». Христианин, ты не принадлежишь себе. Ради миллиардов людей, которые направляются в вечный ад, вы не принадлежите себе. Что бы это ни значило для наших жизней, это значит то, что значит. Евангелие требует, чтобы мы жертвовали нашими жизнями ради тех, кто не знает Христа. Верим ли мы, что эта книга говорит о тех, кто потерян? Если так, мы жертвуем своими планами, нашим временем, деньгами, ресурсами, этой церковью и всем, что у нас есть, ради тех, кто не знает Христа. Мы молимся и идем. Я хочу пригласить вас попросить Господа жатвы послать делателей на Его жатву. Но я хочу дать вам возможность увидеть толпы, почувствовать их страдания и осознать их отделение, и после этого воззвать к Богу: «Боже, сделай меня, мою семью, эту церковь, церковью радикального сострадания, семьей радикального сострадания, которая жертвует всем ради потерянных. Я хочу, чтобы мы молились, чтобы Господин жатвы послал работников из этой церкви по всему миру. Я хочу, чтобы мы помолились за себя, чтобы Бог сделал нас такими людьми. Умоляйте, просите Бога помочь вам увидеть состояние потерянных, осознать их страдания, отделение и задуматься, что это значит в свете того, как мы проводим свое время, как тратим деньги, распоряжаемся своей жизнью и церковью».